Я знал о всех ходатайствах, мы читали, писали вместе со всеми братьями и сестрами России. И вы знаете, что посещали уполномоченным по делам религии при Совете Министров. Потом были на приеме у председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Ивановича Микояна. Это последняя была встреча, добивались ее очень трудно. Ответов никаких. Потом было решение идти в ЦК КПСС лично к Леониду Ильичу Брежневу. Конечно, это все готовилось очень тайно. Мы собрались с братьями, не со всеми, братья и сестры, говорю. Только мы кому очень доверяли, несколько нас, братьев, наверное, 7 или 8. Мы собрались и решили у себя, кому ехать. Было такое, братья и сестры, предложение, не знаю, как, с каких городов ехали. В Омске было так, что, братья дорогие, туда может поехать тот, кто не думает живым вернуться домой. Зная всю эту, извините меня, так слово Божие, звериную сущность всей этой системы, именно звериную, потому что слово Божие через Даниила нам открывает всех этих царей, только зверями. И Антихрист придет, он тоже назван зверем. Зная эту звериную сущность, мы знали, что мы оттуда можем не вернуться ни один. Мы сказали, что нас могут стереть порошок, развеять по ветру. Если родные спросят, скажут, а мы никого не звали. И когда все произошло, мне дали 3 года крытой тюрьмы, это самый строгий режим, то я, братья и сестры, посчитал для себя это самым наилегчайшим, что со мной произошло. Все братья дорогие, сколько я знаю, они в себе носили и имели приговор к смерти. Потому что не имея этого приговора к себе, братья и сестры, это невозможно идти тем путем, которым шло братство.
В 66-м году был поход в ЦК КПСС на встречу с Брежневым. Пришло 450 человек в Москве. Легкое ли это было мероприятие, братья? Или мы вообще без ума? Что, мы не знали, что будут аресты? Мы понимали. Кстати, я за 2 дня до встречи в Москве, я был дома, специально заехал на полдня, чтобы попрощаться со своей женой и детьми. Да, дети были маленькие, младшему 1,5 года, старшему 4 года. Мы же помолились с женой, и я хорошо понимал, что мы не вернемся, но мы шли.
Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И 2 место. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот эти 2 места Священного Писания были написаны на памятнике русско-турецкой войны. Садик напротив здания ЦК был. И там вот эти места Священного Писания. В 66-м году почему назрела необходимость поехать в Москву? Потому что в 65-м году уже была делегация. Потом Микояна сняли. А репрессии так и продолжались, разрушение молитвенных домов, аресты. И у братьев, сестер были документы, свидетельствующие, что репрессии продолжаются, на каком основании, почему это происходит. Почему просили приема Брежнева? Потому что все остальные говорят, мы некомпетентны решать эти вопросы. А есть правительство, поэтому решили ехать и просить прием Брежнева. Он был тогда генеральный секретарь ЦК, и поэтому к нему и поехали. Молились, просили Господа и прощались уже с женами, с детьми, как навсегда. Потому что мы не знали, вернемся мы или не вернемся. Потом, когда нас там арестовали, пришла телеграмма. Украли 450 рублей. Иван Яковлевич сказал, братьев арестовали.
Мы получили извещение о том, что в Москве собирается делегация, и нужно туда ехать. Ну, нам, милость Господь, позволил побыть на квартире Якименко Якова на Десне, где братья собрались и решали вопрос, как проводить эту вот делегацию. Впервые там познакомился с Геннадием Константиновичем. Разные были там варианты, как нам поступать. Но главное было одно, чтобы только встречу иметь с Брежневым или, в крайнем случае, с Косыгиным. И на какие другие встречи не соглашаться. И когда мы там собрались, всех там арестовали, всю делегацию. Нас этапом направили в Луганск, а там уже дал нас суд. И в 66-м году нас троих братьев судили. Голуба Василия Андреевича, Будкова Николая Ивановича и Власка Антона Никитовича. Всем дали по 4 года. Расчет был очень тонкий. Изолировать церковь от руководства, а потом его легко можно будет разогнать. Этот удар для церкви, конечно, был тяжелый, но все-таки церковь выдержала.
В 66-м году была благословенная встреча в ЦК КПСС. Я знаю, что и в этом зале есть некоторые, которые были в этой делегации. Возглавлял делегацию Батурин Николай Георгиевич. На второй день только их погрузили в машины и отправили в Лефортово. Около 500 братьев и сестер было там приемной ЦК КПСС. А я был со стороны. Я не был в этой делегации. Мы понимали, что их арестуют, а потом мы пойдем уже. Но отсиживаться как-то не хотелось. Хотелось пойти посмотреть, что же делается. Я, когда братья наши были у самой двери ЦК КПСС, а на бульваре, это метров через 100 от этого входа, бульвар проходит, и народ собирается, и группки образовались. Там какой-то милиционер, там какой-то дает объяснение. Я подошел к группке, где 5 человек и старшина-милиционер объясняет. И я подошел шестым к этой группке. Послушайте. Женщина спрашивает, а что это такое? Что это такое? Говорит, вы понимаете, верующие пришли, баптисты, прошли законы свои устанавливать. Конечно, власти их там тревожат. Конечно, ночь свет гасит, и всякие безобразия творятся. Разве можем терпеть такое? А в жертву приносят детей, чтобы кровавая жертва была. Ой, ужас-то какой! Ай, какой ужас! Да расстрелять их всех надо тут же. А брат Давид Давидович, пресвитер Каргандинской церкви, узнал меня на ступеньках, там приемный ЦК стоит, и шляпу снял, и машет. «Брат Миша! Боже мой!» Старшина, милиционер, увидал, что нам машут шляпой-то, и говорит, «Среди нас предатель!» И вы знаете, 5 человек пустились убегать. Один я остался. Думаю, как бы мне уйти отсюда? Ну, а милиционер увидал, за одним мужчиной погнался. Думает, что он предатель. Ну, а я спокойно ушел.
Как мы только выстроились, вышел генерал и спрашивает, кто это, что это за люди. А там у передней стороны брат стоял и читал заявление. Мы... верующие Союза со всех сторон собрались сюда для встречи с Брежневым, чтобы рассказать, какие беззакония творятся по местам. Мы оставили семьи, мы оставили работу, мы оставили все с тем, чтобы прийти и рассказать правительству, как мы страдаем и как с нами поступают. Генерал предлагает, что вы не туда попали. Вам надо идти в приемную ЦК. А приемная ЦК через дорогу на другой стороне. Нас повели туда, в тыльную сторону, там мы были как в мешке. Выходят милиция и говорят, что не будут вас принимать. Дескать, уходите и так далее. Никуда не уйдем. Мы здесь будем жить день и ночь. Никуда не уйдем, пока вы нас не примут. А мы всегда проводили это с молитвой, с чтением Слова Божьего. Какой-нибудь брат прочтет Слово Божье, все преклоняют колено и молятся. Один брат из руководителей как раз нас против дверей стоит на коленях и молится, говорят, что молится. Выходит генерал и кричит, встай! Он даже не слушает, что он там кричит. Он не встает, он солдат своих, взять его. Его хватают под руки и поднимают. А у него ноги так, как были сложены, да, так и в воздухе висит. И продолжает на весу молиться, значит. Они его опять ставят на колени, опять кричат, ругают. Ничего, он молится. И другие молятся, и другие молятся, и другие молятся.
Когда мы были в Москве на ходатайстве в ЦК, к нам вышел семичастный Тикунов. Семичастный – это председатель КГБ, низенького роста такой мужчина. Но они вышли в гражданской форме, говорил семичастный. Вы знаете, что бы с вами сделали, если мы предоставили вас общественности больших заводов города Москвы? Мы говорим, знаем. Что бы они сделали с нами, потому что вы ни одной хорошей статьи не пропустили о верующих. Вы нас называете мракобесами, вы называете нас всякими плохими словами, и вы отравили массу народа против верующих, чтобы они нас ненавидели. А верующие и неверующие по Конституции Советского Союза на равных правах. Вы не имели права натравлять народ на этих верующих. Вы сделали эту вражду. Он сказал, если вы в течение 20 минут не разойдетесь, мы к вам применим физическую силу. И они подогнали к нам автобусы вплотную. И потом стали рвать нас. Мы взяли за руки друг с другом 4 человека, мы стояли возле ЦК и запели гимн «За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру, все вперед, вперед за Ним».
От русского братства, от общей страны к правительству с просьбой съехались мы. От севера, запада, востока, юга мы встретились, чтобы видеть лица друг друга. Нас встретила молча большая столица, но мы узнавали родные нам лица. Ночью нас поливали водою. Это было 15 мая, Москва не теплая была. Да, на ночь поливали водою, и мы были сырые, замерзали как только могли. Вот так с нами поступали, да. А потом на третий день автобусов подали, и семичастный подал команду взять. Вот, побывал в Лефордовской, побывал в Бутырской, но мы пели. Вот когда пели, приходит сам начальник тюрьмы и кричит на нас, а ну перестаньте петь, а мы поем. Я вам приказываю, перестаньте петь, иначе не выйдете, а мы поем. Зэки, ну нельзя же нарушать-то. Это же тюрьма, тут должна быть слышно, как муха летит, или комар, да, а вы поете. Сектанты, пожалуйста, потише, а мы поем, а потом... Друзья, ага, давай по-дружески. Мы сюда не пришли, нас привезли, мы везде поем. Мы везде проповедуем, да, мы везде говорим о Боге, у нас нет другой речи, да. Но знаете что, друзья, пойте, только чуть потише хоть немножко, уж больно сильно громко и поем. Вот так, друзья, мы проводили наше время.
Я тоже был в этой делегации. Я ехал туда, я знал, куда еду. И мне сказали, брат Гриша, ты же попрощайся с женой. может быть, и не вернешься. Ого! И у меня такая мысль, нет, я на это не готов. Я еще только вышел, не определился так, не укоренился. Я посмотрю, будет легко, хорошо так, я буду дальше. А если что-то, я убегу. Сразу можно было определить, кто есть кто. Гонения очищали, гонения определяли, идти ли по пути, по следам Иисуса Христа, или идти под крышу регистрации. Я поехал, в числе других тоже, когда встретились, остановка или площадь Дзержинского, братья командуют, перейдем в приемную ЦК, только будьте все дружны. Я за ними, думаю, тут надо, еще не страшно. Когда вошли в этот двор, подали заявление правительству, составлен был хор, беседы. Хорошо, мне понравилось, хорошо. И ночевали там, вся ночь прошла. Как это приятно, как было хорошо, как радостно. Я стал понимать, смотри, живое братство, живая церковь, живой организм. Но эти люди согласились, что будет, то будет. Это значит, взяли крест. На смерть, на смерть. На казнь, на казнь. И я понемножечку стал рассуждать, а что же я? Куда же я определюсь? Так произошло, особенно на второй день, что убегать было некуда. Некуда было убегать. И я попал со всеми в воронки. Нас посадили. У кого рукав оторвали, у кого кровь течет, нос разбили. Молодцы такие, крепкие. Чекисты, куда там нам? Мы хотя и взялись так рука за руку, как резина. Таскали нас туда-сюда, мы поем. Я был колеблющийся, и я тоже с таким мнением был. Хорошо будет, я устаю, я останусь, а нет, я убегу. Но я не мог убежать. Как от такого убегать? И куда бежать? Нас уже дома штрафовали беспощадно. Мы не рассчитывали на нашу зарплату. Мы или могли расписаться, или не расписывались совсем. Получать было нечего. За каждое собрание 50 рублей. 50 рублей составляло на сегодня, может быть, 50 тысяч. Куда идти? Куда возвращаться? Надо вперед. И когда нас привезли в какой-то конский двор, конница, для разгонов стачек, для других успокоений, наведения порядка, молодые там, милиция спрашивает, а кто вы такие, почему вас, за что? Мы рассказываем, беседуем с ними. Они не верят, да не может быть в нашей стране такая свобода за веру. Вы что? Ну так вот и мы там побыли почти целый день. Привели в порядок, дали нам воды в кастрюлях, покушали мы, что осталось от вчерашнего, и тоже хор. Проповеди, девятиэтажные дома вокруг, открыли окна, слушают. Жизнь, исполнение воли Божией, благовестие в таких местах, когда добровольно никогда не зайдешь. Привозят нас в тюрьму. Тюрьма была пустая, или ремонтировали, специально освободили. По четыре человека в камеру, три матраца на четырех. Когда мы зашли в эту тюрьму, она была такая звучная после ремонта и такая вот бочкообразная. Вот по краям камеры, а посередине пустота. Вот так вот на высоту. Кто-то команду дал, братья, поем. Жить для Иисуса, с Ним умирать. И вот мы запели в раздельности через стены. Какое было пение! Эти обслуживающий персонал вначале бегали, кричали, а потом стоят и слушают. Такого в тюрьме никогда не было. Никогда не было. Объявили пост. Будем в посте, сколько будем здесь. И начали следователи работать. Всех нас проверили. Меня пустили домой за эту московскую делегацию, первый срок дали. И знаете, какую статью мне применили? Нарушение правил уличного движения по Москве.
И один за одним автобус подходит, 65 автобусов пришло. И когда стали брать в автобусы, конечно, не то, что предлагали заходить, а просто хватали и бросали. Кого кто как может. Ну, дошла очередь и до меня, рубашку-то разорвали, пинжак, все пуговицы оторвали, рукав оторвали. Ну, значит, это схватили, меня там, значит, все, они тащут меня, а там братья, как-то сестры, с другой стороны, с другой руку тащат, меня не дают. Сестры, как бы говорят, пустите, а то разорвут, Василий Федорович, отпустите. И когда отъезжали мы, что там только на площади это не было? Сумки, платки и прочее. И вот все, значит, позатолкали туда и увезли. На ипподром, там, если было где-то у Сокола такой большой, туда нас вот всех высадили. Настала райская жизнь. Все попали в рай. Вот такое чувство. Значит, все вместе, много, 500, где-то около 500 человек, собрание большое. Поем, проповедуем. Благословенное собрание было. И оно никогда не забудется. И вот мы там день пробыли. Вот к вечеру опять подъезжают автобусы. Тоже забирают всех. И везут в Лефортовскую тюрьму. В камере. Там, правда, камеры небольшие. По 6 человек, по 4 человека такие камеры. Тюрьма КГБ. Прошло 3 дня, нас в тюрьму привезли уже в Бутырскую 30 человек, 30 братьев. Опять благодать, ну вместе. Какой там страх? Его и в помине-то нету, этого страха. Правда, ну спать бы не на чем было. Значит, железные нары, примерно так, по 7 сантиметров полоса, отступили там сантиметра... 3 до 5 сантиметров, опять полоса. Вот на этих железных нарах, значит, приходилось спать, лежать. Ну, 15 суток отлежи на этих нарах. Я, например, вспоминал, есть псалом 104 за Иосифа. «И вошла душа его в железо». Когда просто лежишь, допустим, там на досках, одно ощущение, а когда на железе лежишь, вся душа туда входит. Или железо входит в душу насквозь.
Почему мы поехали туда? У нас в одно время примерно 11 человек было арестовано в Омской церкви. Как вы думаете, нужно было все-таки ехать или не нужно было? Братья правильно решили, что нужно. Во-первых, что этим достигается? Неверующие люди, которые не знают Господа, они видят, что церковь – это одно целое. То есть, как важно, братья и сестры, чтобы полагать душу свою за друзей своих, не просто дать 5 или 10 рублей, а жизнь свою полагать. Если это есть, то церковь невозможно уничтожить. Поэтому пусть Господь поможет каждому из нас готовым быть, отдать душу свою за друзей своих. Не взять что-то с церкви, а отдать.
После пребывания в Лефортовской тюрьме, по возвращению в город Яшкар-Ола Марийской АССР, на железнодорожном вокзале я был арестован органами КГБ и доставлен в кабинет министра КГБ Марийской Республики Мезенцева на допрос. В кабинете было сотрудников КГБ около 20 человек. Их растерянность сочеталась с досадным восхищением. А самый старый чекист, не сомневаюсь, что это был один из высших чинов КГБ Республики, сокрушался так откровенно по поводу майской делегации, что я был в восторге от его слов. «Что происходит? Что это все значит?» восклицал в растерянности старый чекист. «Раньше баптисты были как овечки, Делай с ними, что хочешь, и никто не пикнет. А теперь у здания ЦК, у здания ЦК. И сам того не подозревая, он вдруг начинает понимать и открывать для себя, что пришло что-то новое, неподвластное ему. И этот старый чекист понял, что уже не сможет система расправляться с христианами так, как это было раньше. Появилось новое, возрожденное братство Христово, готовое жизнь отдать за своих братьев и сестер.
Я помню, когда я был первый раз арестован в Москве, меня 1 июня вызвали на допрос. Женщина, следователь, спрашивает меня: «Ну как настроение ваше?» «Хорошее». «А я намерена вас сегодня огорчить. Притом так серьезно огорчу, что вы долгое время не сможете прийти в себя». Я молчу. В соседнем кабинете Крючков Геннадий Константинович, а его действительно 30 мая арестовали, в 66 году. И так, знаете, у меня сердце неприятно, что его арестовали, а я почувствовал, что она права. «Ну что, я вас огорчила?» Я молчу. «Вот видите, вы сразу онемели. Теперь вы генералы, без армии остались. Все, конец вам». Молчу. «Ну что же вы молчите? Она хочет меня вызвать на разговор, а у меня нет желания разговаривать». «Ну что же, — говорит, — я представляю, если мы сейчас организуем встречу с Крючковым вам, вы встретитесь, и вам не о чем будет разговаривать. Все, закончено». И вот здесь я воспламенился. Думаю, все, больше молчать не буду. Я говорю: «Да что вы говорите? У нас будет о чем поговорить. Я буду говорить. Я даже знаю, чего он будет говорить. Удовлетворите мое женское любопытство. Скажите, о чем вы будете разговаривать?» А он только войдет в дверь, я скажу: «Брат Геннадий, Христос воскрес!» А он мне ответит: «Знаете что? Воистину воскрес!» Вот если бы вы мне сегодня сказали: «Все, вам конец. Иисус Христос арестован. И через 3 дня на Красной площади казнить его будут». Вот это было бы горе. Великое горе. Но вы его не арестовали? Он вам не подвластен. Он воскрес. Он ждет дня, когда вас будет судить. А она качает головой: «Ой, не зря вас арестовали, ой, не зря». Вот так закончился допрос того дня. А вы знаете, а для меня ободрение. Ободрение было на многие годы. Христос воскрес и попрал все планы безбожников. Как хорошо! Я просто, когда покидал это следствие, меня вели в камеру 14-ю. Я был в очень поднятом таком настроении, высоком, о том, что Христос воскрес. Это для меня было исключительным ободрением. Как хорошо, что у Иисуса Христа решаются все вопросы. У Него ключи ада и смерти. Вы знаете, это так торжественно приятно. У Него ключи ада и смерти. Когда мы организовывали эту встречу с ЦК, Мы совершенно никакой информации не давали западным рекламным службам, голосам, там, газетам или еще западным корреспондентам. Мы из этого не раздували шума. Мы считали, что это будет оскорбительно по отношению к Богу. Это не политическое было мероприятие. Да, мы оставались в тени. Но дело-то все в том, что мы не полагались ни на какой Запад. Мы не рекламу себе делали, а служили Богу. Понимали так, что всякая земля, на которую ступят стопы ног твоих, я даю вам. То есть нам надо наступить не только лишь на тот участок, который Бог уже дал. Нет, куда ты наступишь, вот я тебе дам. И мы наступили. И Бог помог дожить до сегодняшнего дня. Ах, сколько раз нас органы КГБ говорили: вот вы здесь сидите в тюрьме, никогда же вы не освободитесь. Генералы в тюрьмах, и армия разошлась вся, и все вопросы решены. Братья, у нас нет генералов, мы рабы Бога Всевышнего. И до тех пор что-то значим, пока мы верны Господу во всех путях Его.
Мы сказали в церкви: нет препятствий детей в собрании. Это нас так Господь научил. Мы сказали: нет забвению узников. Господня заповедь: помните узников ваших. Ведь в этом красота любви Христовой. В этом воплощении Его заповеди. А ведь когда сажали братьев в годы лихолетия, и сажали не за проповедь Евангелия, а верующих искренних служителей сажали за контрреволюцию. Вот как писали. По 58 статье. И когда этот мученик выходил на свободу, ему говорит: тогда получишь членство, тогда получишь кафедру и будешь проповедовать снова. Когда выйдешь на эту кафедру и скажешь: я за контрреволюцию сидел, так больше не буду, раскаиваюсь за свою контрреволюционную деятельность. Во что превращала церковь своих праведных мужей? И шли на это, и ломали хребты. А ведь в этом прелесть и красота отношений любви друг с другом, помощи узникам, страдальцам, семьям, иждивенцам. И мы первый эшелон пошел в узы, все они у нас первые в списке шли. В учении Христовом, если воплотить-то, такая красотища, такая прелесть, такая реальное воплощение любви, заботы. Тем более, когда узники есть. Сначала, как я помню, я к Кареву пришел, Александр Васильевич, генеральный секретарь ЦКБ. Я тогда был молод, 35 лет, и помню, пришел, а жена его говорит: что вы надумали? У нас также было столько же бодрости. А вот когда Сашу посадили, Александр Васильевич, сначала вазами везли, но это был месяц, потом месяца три продолжалось поменьше, а потом все прекратилось, и мы голодали. И я тогда сразу себе в мысль взял, а потом смотрел, как на балконах иногда ходили, вот так, зашел во всех бы, а там вот такие трясущиеся кулачки старушечи по балкону, и передают пятерочку, троечок дореформенные. Узник говорит: брат какой-то пришел, надо дать. Да ты чтоб диакон не видел. Если диакон увидит, все, заложит, все, конец. И вот так вот помогали. Вот так, да будет свет ваш виден пред людьми. Так вот, я сказал: тогда, братья, будем решать этот вопрос. Это заповедь Христова, не стыдиться ее надо, а честно выполнять. И как только мы начнем это воплощать, красотой наполнится Церковь Христова. Меня гнали, но слушали. И вас будут гнать, но будут слушать. Что мы сказали? Законодательство в такой форме нам не подходит для руководства в церковной жизни. Мы будем слушать заповеди Господни. И слушали. Положение инструктивное и письмо отменяли. Прошло время, литературу никто нам не запретил выпускать, машины сами издали. Одну арестовали, а мы уже копии понаделали, и машины шли другие. Одну лабораторию типографскую арестовали, другие заработали. Мы ставили вопрос: так, братья, надо работать на вечное выживание. 300% резерв, 500% резерв, 5 заработают лаборатории, если одну арестуют. Братья милые, стоять надо за города Бога нашего. И вот когда говорят, что, допустим, нас гнали, но слушали, братья, ведь слушали, они-то на нас давили, не отменить бы инструктивное письмо, а мы говорили, а у нас это неприемлемо. Отменили положение инструктивное письмо, и детей стали пускать, и крестить стали, а потом и законодательство отменили, а потом и всю систему отменили. Бог не спрашивал. Так вот, гнали и слушали, и пусть слушают. Здесь только то, что Господь заповедал, и наше дело проводить это в жизнь неукоснительно, твердо. Тогда все будет хорошо, и все будет прекрасно, и узники будут накормлены, и иждивенцы будут, и благовествоваться будет, прославлен будет Господь и даст нам на все силы. И если Он поведет новыми скорбями, то еще большие победы Господь, значит, предначертал нашему будущему.
Сорок лет, которые прошли в Союзе нашего пробуждения времени, все съезды были направлены прямо или косвенно на то, чтобы победить это пробуждение, задавить это пробуждение. И вы знаете, как было? Вот, допустим, когда пошла делегация, 400 человек тогда подъехали к Центральному комитету партии, все было организовано хорошо, и если бы нас не снимали с поездов, если бы на предприятиях не привязали, когда уже власти знали, что едет делегация ходатайствовать против репрессий, то было, может быть, 1000-1500. И выросли за 5 минут. Хорошо было организовано. И вот когда нас потом всех арестовали, что в это время происходило во всех Б? В семьях служителей всех Б и других заместных служителей были дети, которые, разумеется, в силу положения своих отцов, были не тронуты ни гонением, ничем, были привилегированы. Что в это время сделали? 100 человек дополнительных областных пресвитеров взяли из этих семей. Это один из актов, который почти никто не знает, как это происходило. Взяли 100 человек из этих семей, говорят, лучших из лучших взяли. Они настолько знали духовную жизнь, были с высшим образованием, и все эти 100 пришли, и они их собрали и в открытую говорили. Под видом библейских курсов, которые вы заочно тут пройдете, мы от вас требуем одно. Вы осознанно должны подойти к тому, чтобы закрыть церкви окончательно. С вашим опытом, с вашими способностями, с вашим образованием мы будем это делать. Открыли стратегическую карту в КГБ, в Совете по делам религии, показали. Вот это красные церкви, точки по стране, это церкви наши. Вот эти синие, по-моему, сказали, их еще надо достигать, над ними работать. А вот это обреченный совет церквей. Вы нам должны в этом помочь. Вот жизнь этих 40 лет. Но они встали все на этот путь, все дали подпись, что будут работать в соответствии и прежде всего по военному вопросу с вот этими решениями, которые принимал когда-то еще Проханов. Вот так первые библейские курсы пошли. А в это время еще мы сидели в тюрьмах, а еще было в это время вот этих 100 человек дополнительные, так сказать, черные сотни было брошено в недра церкви. Продолжалась работа. И еще была создана объединительная комиссия, куда вошли самые выдающиеся, как бы нейтральные представители. И вот такие выдающиеся, и некоторые из всех Б, и ездили по церквам, пока нас нет, объединяли. А здесь добавили еще 100 областных пресвитеров, и всей такой армадой при помощи и Запада пытались задавить это движение. Вот она работа, вот они съезды. Как они начали, так они и шли по программе, разработанной центральной властью. Скромно пишут, атеистической властью, безбожной властью.